Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. И начнем с судебного процесса по делу Алексея Улюкаева, бывшего главы Минэкономразвития Российской Федерации. Я напомню, его обвиняют в получении и вымогательстве взятки. И сегодня на этом судебном заседании, уже 16-м по счету, ждали главу Роснефти Игоря Сечина. И с нами сейчас корреспондент радио «Говорит Москва» Сергей Рыбко. Привет, Сергей.
Привет. Добрый день. Ждали и не дождались. Правда, ТАСС чуть поспешил, дал за несколько минут до начала заседания сообщение о том, что Сечин действительно прибыл в Замоскворецкий суд. Потом не оправдалось, но бывает и такое. Судья фактически начала заседание с того, что сообщила о том, что свидетель Сечин и Калиниченко не явятся на это заседание. Всего пятерых сегодня должны были заслушать. Игорь Сечин в представлении не нуждается. Александр Калиниченко – это сотрудник отдела К, ну, службы экономической безопасности ФСБ. Калиниченко не смог прибыть на заседание, и у него есть официальное оправдание от ведомства. Говорится, что он в командировке, в служебной находится. В финале сегодняшнего заседания повторно было решено Калиниченко вызвать. Игорь Сечин, которого тоже сегодня ждали, тоже, судя по всему, находится в командировке. Правда, официального ответа на этот счет вот в ходе заседания не было. Сечин нашелся около получаса назад. Песков сделал заявление о том, что Сечин принимает участие в российско-турецких переговорах в Сочи. Ведомостям, по крайней мере, Песков такое сказал. Но согласитесь, вот выбирать Замоскворецкий суд и Улюкаев, либо Путин, Эрдоган и Сочи. То есть основное мероприятие сочинское – это встреча президента Путина и президента Эрдогана. Сечин как будто будет там.
То есть уважительная причина.
Уважительная причина, но о ней суд не уведомляли. А это, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, может вызывать, ну, какие-то дальнейшие последствия, может быть, и неблагоприятные. К тому, что о явке и неявке свидетелей пишет УПК, потом, может быть, вернемся еще сейчас, если успеем. В первые минуты, когда стало известно, что Сечин не прибудет на заседание, разумеется, здесь коллеги в редакции обратились к Михаилу Леонтьеву, пресс-секретарю Роснефти, с вопросом, почему же. Я предлагаю, прежде чем мы комментарий Леонтьева краткий послушаем, вот согласиться, давайте, может, на какое-то время оставим в покое Михаила Леонтьева с этими вопросами, потому что, ну вот судя по его ответу, он был точно не в курсе, что, например, Сечин в Сочи находится, или получил вот прямую директиву не комментировать таким образом. То есть он буквально не знал, почему его босс не явился на судьбоносное это заседание.
Сечин не смог явиться в суд. Связь между охраной, приставами и неявкой в суд, она не установлена. Я не знаю, кому не пришли с повесткой. Повестка в суд Сечину вручается.
Да, вероятно, следовало...
То есть не должен был быть, как-то так это прозвучало.
Ну да, но здесь требуется, конечно, мое пояснение. Я, может быть, поспешил с выдачей этого синхрона. Дело в том, что судья Лариса Семенова отметила, что не только Почтой России отправлялась повестка Сечина. В Почте России нам, кстати, об этом тоже никакой информации не предоставили. У них там свой внутренний регламент, тайны переписки, не наше дело. А судья Семенова сказала, что с Нарочным была отправлена повестка в Роснефть, и у приставов там эту повестку не приняли. Вот об этом говорит Леонов. То есть кто-то Леонтьев. Кто-то стучался в Роснефть от приставов с документом, в офисе не приняли документ. Почему, в принципе, повестка...
Не открыли, судя по...
Выходные были, кстати. Почему, в принципе, повестка направляется в офис Роснефти? Объяснение таково, потому что в протоколах допроса Сечина, а Сечина допрашивали, это будет не первая его встреча со следователями на заседании, если он туда прибудет, в протоколах допроса указано место допроса, офисы Роснефти. И вот по этим адресам из протоколов направляли повестку приставы, соответственно, которые не приняли. Что сегодня произошло таки в суде? Из пятерых явились трое, из пятерых свидетелей. Это замминистра энергетики Алексей Текслер. Ну, тоже, согласитесь, замминистра
не часто вызывают в суд.
Это было любопытно. Также замдиректор департамента корпоративного управления Минэкономразвития Иван Безменов. Может быть, звучит не так внушительно, но вследствие суду была интересна не столько его нынешняя должность, он в Минэкономразвитии служит. Сколько та должность, о котором в 2016 году, когда сделка по приватизации Башнефти обсуждалась, тогда, в 2016 году, он в Россотрудничестве работал и трудился над таким заключением о целесообразности приватизации Роснефти.
Башнефти.
Башнефти, простите. Компаниями с государственным участием. Ну, по сути, Роснефть. То есть, насколько целесообразно госкомпании приватизировать Башнефть. Над этим работал Безменов. И сегодня еще выступал Сергей Волченков, сотрудник тоже Минэкономразвития. У него сложно сочиненное такое название должности. Если просто, это какой-то большой айтишник в Минэкономразвитии. И вот это, как ни странно, было для меня самым интересным выступлением, потому что Алексей Текслер, замминистра энергетики, тоже рассказывал о том, как его ведомство работало над неким таким анализом, тоже целесообразности, по сути, приватизации Башнефти Роснефтью. Адвокаты Улюкаева в основном ему задавали вопросы, от прокуроров вопросов было мало. Основное из выступления Текслера, что можно вынести стороннему наблюдателю, он ссылается, неоднократно ссылался на некое поручение Дворковича, вице-премьера Аркадия Дворковича, который в своем поручении говорил о том, что
участие компании... Нужно провести анализ и понять вообще, насколько
это не просто поручение, это как раз было поручение с таким креном в то, что это нецелесообразно. Ага. Вот это было интересно, потому что я сейчас попробую найти эту цитату Текслера, замминистра. «Прежде всего, Минэнерго при подготовке ответа учитывало позицию курирующего вице-премьера. Можно вспомнить и указ президента с аналогичным посылом об ограничении участия госкомпаний в приватизации». То есть Текслер указывал на то, что и вице-премьер, и президент Путин, какие-то, видимо, ему знакомые документы либо публичные выступления, говорил о том, что нецелесообразно, когда госкомпании участвуют в такой приватизации. В принципе, об этом же примерно вели речь и с Безменовым, другим чиновником Минэкономразвития, прежде трудившимся в Россотрудничестве.
Я можно сразу уточню? Судя по тому, что ты описываешь, это свидетели со стороны защиты Алексея Улюкаева? Или как такового там деления не было? Просто ты говоришь о том, что задавали свои вопросы адвокаты, но не задавали прокуроры.
Нет, я не сказал, что задавали. Просто более активно были адвокаты в этой беседе. Дело в том, что... Как представляется, значительная часть свидетелей, выступающих на этом процессе, их участие в процессе поддерживают и адвокаты, и защитники, и обвинители. Это же касается, кстати, и фигуры Игоря Сечина. То есть, по сути, сейчас Сечин, не явившись на это заседание, он не явился по вызову стороны обвинения. То есть это ходатайство прокуроров было о его вызове. Так что вот следует иметь в виду.
Уточню, ты просто сказал, что самое интересное, на твой взгляд, это выступление...
Говорил айтишник.
Да, айтишник.
Да, давай к финалу попробуем тогда перейти. Примерно в том же духе разговаривали с Безменовым, о чем говорил Сергей Волченков. Человек, который отвечал за передачу переписки Улюкаева следователям. Интересно просто потому, что он технически это описал. То есть как... Как хранится переписка чиновников? Оказывается, что она там хранится на протяжении всего срока службы чиновника. Правда, потом, я не знаю, вызовет это подозрение у следствия или обратит на это внимание суд или защита. Потом, когда у Волченкова спросили адвоката, а возможно ли сейчас повторно изъять эту переписку, он сказал, нет, она хранится 30 дней. Вот это для меня было странно. То есть за весь срок службы Улюкаева в ведомстве и на этом посту более 2 лет вся переписка сохранилась, а как будто бы после момента передачи следователям, это я не своими домыслами делюсь, это вот хронология, которая выстраивается после сегодняшних выступлений, а как будто бы вот спустя какой-то срок, 30 дней, после передачи следователям, переписка должна быть подчищена. В общем, по итогам заседания становится понятно, там несколько технических этапов описывает этот айтишник, становится понятно, что переписка, из которой следует, как ранее говорили защитники, что Сечин первым обратился к Улюкаеву, эта переписка хранится в единственном экземпляре, на единственной флешке, которая есть у следователей.
И все.
И все, и больше этого нет. В перспективе, я допускаю, защитники попытаются как-то отковырять эту, добыть эту флешку, но вот пока из таких любопытных, чисто технологических моментов, вот я на это обратил внимание.
Как зеницу ока берегут, судя по всему, эту переписку следователи или напротив. Ну, в общем-то, загадочная история.
Загадочная.
Что касается возможного вызова и дальше Игоря Сечина на этот судебный процесс, я правильно понимаю, что пока попыток не оставляют все-таки достучаться до него судебные приставы и вручить повестку?
Повторная, да, повторно будет направлена повестка. Ближайшее заседание 15 числа. Неизвестно, будут ли какие-то командировки у Игоря Сечина, но Уголовно-процессуальный кодекс говорит, что в случае, если есть какие-то причины не являться на заседании, нужно об этом уведомлять. Сечин, похоже, этого не делает, ну и Уголовно-процессуальный кодекс говорит, что дело может кончиться приводом.
Посмотрим, интересно даже.
Будем ждать, да.
Приведут ли Игоря Сечина на это судебное заседание? Это был Сергей Рыбко, наш корреспондент, который был сегодня на 16-м заседании по делу Алексея Улюкаева, бывшего главы Минэкономразвития. Сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
На сегодня все деловые издания, не только деловые, активно обсуждали сценарии выдвижения Владимира Путина, его послание Федеральному собранию, большую пресс-конференцию. Все эти события так или иначе увязывают между собой. Что писала сегодня РБК, в частности, то, что в Кремле обсуждают сценарий того, как и когда Владимир Путин объявит о готовности участвовать в выборах президента в марте 2018 года. Публичных объявлений о готовности баллотироваться глава государства еще не делал, однако определился, что будет участвовать. Об этом сказал РБК федеральный чиновник. Имя не называется. На сегодняшний день есть несколько сценариев драматургии выдвижения Путина, рассказал другой федеральный чиновник и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю. Если говорить о дате, когда Путин сможет сделать объявление о намерении баллотироваться на новый срок, то существует два подхода. Президент сообщит о своем решении до того, как Совет Федерации назначит выборы, либо после того. Выборы президента, напомню, пройдут 18 марта 2018 года. Верхняя палата парламента должна назначить кампанию в период с 7 по 17 декабря. Сейчас с нами на связь выходит главный редактор сайта «Политаналитика», политолог, кандидат философских наук Борис Межуев. Борис Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пытаемся понять, вот эти все пляски вокруг выдвижения Владимира Путина, это к чему сейчас? Возможные сценарии выдвижения? То, что нет единого сценария, то, что еще непонятно, с чем пойдет Владимир Путин. Как вы это объясняете?
Мне кажется, главное здесь это позиционирование, как он пойдет. Вот, в данном случае то, что сегодня произошло, то есть вот эти сообщения относительно изменения даты послания и времени пресс-конференции, ну, мне кажется, речь идет о том, что все-таки Владимир Владимирович о своем выдвижении в конце декабря или в середине декабря, а, соответственно, послание будет своего рода избирательной программой, что ли, как бы, вот, ну, то есть оно будет как бы скорее ближе приурочено к самим, как некоторое вот такое заявление президента не только по отчету за 2017 год, но также и о, так сказать, том, что будет в ближайшие 6 лет. Опять же, никто ничего не знает, как оно будет на самом деле, потому что у меня нет точной уверенности, что это именно вот так предполагается, как должно быть. Но, тем не менее, я думаю, что вот те информационные сообщения, которые сегодня поступили, рассчитаны именно на такое восприятие. А как оно будет на самом деле, это уже другой вопрос.
А что концептуально меняется при различных сценариях выдвижения Путина? Пойдет ли он от партии «Единая Россия», пойдет ли он как самовыдвиженец? Или это только влияет на ход избирательной кампании?
Это влияет на будущий срок, я думаю. Если он пойдет от партии, то это означает сохранение роли партии в прежнем своем, так сказать, значит, в прежней своей роли в будущей избирательной кампании. То есть, что это остается партии Путина, что это остается правящей партии, что на ней будет сделана определенная политическая ставка и так далее. Если он пойдет как выдвиженец, как бы, от себя, то... Да, ну и, конечно, тут важный вопрос, что программа партии должна будет соответствовать программе президента, ну и, соответственно, программа президента должна будет как бы отражать конкретно в большей степени позицию именно этой партии, а не быть такой вот как бы надпартийной. А если он пойдет от как самовыдвиженец, мне кажется, это будет означать, ну, некоторое, так сказать, переход Путина на некоторые новые качества. В любом случае, опять же, речь идет о заявке на это, как оно будет на самом деле неизвестно. То есть, что он уже не президент какой-то определенной политической линии, то есть он не президент определенного политического курса, экономического курса того или другого, а вот президент как бы всех россиян, тем более 18 марта, тут понятно символическая дата, который как бы отвечает за общие основы государственного курса, а не затерянные параметры конкретно правительственной политики. Это будет как бы некоторое, ну, намек на развлечение, еще больше, точнее, подчеркивание различия роли премьер-министра и президента в нынешней политической системе.
Но ведь, как мне казалось, ровно для этого создавался Общероссийский народный фронт, для того, чтобы как-то дистанцироваться от политических партий и стать как будто бы над политикой. Получается,
мне,
что не получил?
Вы правы, но народный фронт был, мне кажется, его связано с издержками избирательной кампании, соответственно, 2011 года, когда стало ясно, что «Единая Россия» не набирает достаточно голосов, и, тем не менее, Владимир Владимирович Путин больше имеет большую популярность конкретно эта партия в то время. Вот возникло вот этот явный зазор между популярностью партии, не самой большой, прямо в момент, и популярностью Путина, сохраняющего свою большую... Еще, кстати, напомню, что он был тогда премьер-министром, он еще не был президентом, да, то есть... На посту премьер-министра он, тем не менее, имел вот такую большую популярность. И вот как бы показать, что на самом деле Путин это не только «Единая Россия», а это президент, по крайней мере, так сказать, основных, так сказать, прогосударственных сил в России. Вот это, собственно, был призван сделать Народный фронт. Но в самом Народном фронте не было заявки на какое-то подчеркивание новой политической роли премьер-министра. Потому что вот, премьер-министр, он вот приобретает несколько иное, более важное значение в политической системе. Вот. Как бы его позиция имеет право чуть-чуть расходиться с позицией президента по экономическим, скажем, вопросам. Вот если Путин пойдет на, как бы вот он, как самодвижение, то это означает, что такое в принципе может быть. Да? То есть у нас может как бы появиться премьер-министр, чьи позиции, ну, не будут совсем полностью согласованы с позицией президента и так далее. Опять же, еще раз хочу, третий раз подчеркнуть, что речь идет о намеке на это, но не о объективной реализации. В настоящий момент наша политическая система, она настолько жесткая, что очень с трудом позволяет осуществить в рамках ее какие-то серьезные внутренние реформы.
Ну, последнее тогда уточнение. Стало ли вам понятно хотя бы примерно в общих чертах, а с чем именно пойдет Владимир Путин на эти выборы? Или...
Вы знаете, если честно, то нет. Это главная интрига, потому что вся вот эта деятельность по, как сейчас стало модно говорить, я так понимаю, после дагестанского президента, озеленению вот этой вот всей политической системы, то есть вопрос кадровой политики, ну, он уже, в общем, отыгран на смене губернаторского корпуса. Вопрос о вот этом молодежном всем тоже, в общем, молодежный форум прошел, и там видно, что президент не заявил о своем новом готовности выступать на новый политический срок, значит, эта молодежная тема тоже как-то, в общем, ушла. Что будет дальше, мне трудно сказать. А международная ситуация не похожа на то, что какие-то серьезные перемены грядут в международной ситуации. Похоже, что ничего не изменится. Так что для меня это, честно говоря, большая загадка. Я бы, конечно, хотел надеяться, и валдайское выступление Владимира Владимировича, и, точнее, даже ответы на вопросы дает на это основание, что речь пойдет о какой-то реформе политической системы. Отчасти это то, о чем я говорю, что политическая система требует реформирования, это совершенно очевидно. Мне кажется, что если этому и будет присвящено послание, то это будет очень правильно.
Спасибо. Это был Борис Межуев, главный редактор сайта «Политаналитика», политолог, кандидат философских наук. Сейчас идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и на фоне всех разговоров о признании криптовалют, регулировании криптовалют, ну и вообще вопросов о том, что делать с криптовалютами, мы внимательно наблюдаем за тем, что с ними происходит, в частности, с главной из них, с биткоином, я имею в виду, ну и как сообщает агентство Bloomberg, в понедельник утром курс биткоина снизился до 5000 долларов. 605 долларов за одну единицу. Это на 30% почти ниже исторического максимума, который был зафиксирован на прошлой неделе. Тогда за биткоин давали 7882 доллара. Проходит несколько дней, падение на 30%. Аналитики Bloomberg объясняют происходящее на рынке тем, что инвесторы переключились на альтернативные средства Bitcoin Cash. Криптовалюта, которая отделилась от биткоина в августе, подорожала с пятницы на 40%, а в воскресенье стоила уже 2426 долларов. Однако на торгах в Гонконге утром в понедельник ее курс упал до 1379 долларов. Ну и, как объясняет Bloomberg, на Bitcoin Cash инвесторы переключились из-за большего размера блока этой криптовалюты. Сейчас с нами на связь выходит Дмитрий Голубовский, эксперт по финансовым рынкам финансовой группы «Калита Финанс». Здравствуйте, Дмитрий.
Да, здравствуйте.
Можете вот именно как не криптовалютчик, а как аналитик финансового рынка пояснить или дать свою оценку падения биткоина?
На самом деле давно ожидаемое явление с чисто технической точки зрения. Цена разгонялась слишком далеко, слишком высоко, и последний взлет цены, он шел на ожидании форка биткоина, который должен был произойти в конце этого месяца. Ну, форк – это очередной раздел сети, если вам не знаком этот жаргон, да. Вот, просто биткоин не только майнингом размножается, он размножается, если так можно выразиться, еще и почкованием. Когда меняется алгоритм системы и появляется на основании старой валюты новая, как появился тот же биткоин кэш, как появился биткоин голд. Под эту тему его скупали в последние недели в надежде получить еще одну криптовалюту себе на кошелек, но эта тема была отменена, поэтому те, кто под эту тему заходил, они его сейчас продают. Вот, это помимо того, вот, того явления, когда майнеры сейчас переключаются на майнинг более, ну, того, что им кажется, более прогрессивной валюты.
Ну и насколько, по вашему мнению, сейчас курс биткоина вообще подвержен манипуляциям? Потому что создается ощущение, что и майнеры, и вот те люди, которые стояли у истока биткоина, они уже объединились в какие-то группы и могут изящно манипулировать рынком, делая какие-то вербальные вбросы или технические нововведения готовя.
А точно так же, как и любой актив, в котором существует сильный корпоративный интерес, курс биткоина, конечно же, стал подвержен манипуляциям. Как любой, подчеркиваю, финансовый актив, за которым стоят крупные корпоративные интересы. Вот почему? Потому что майнеры могут влиять просто директивно фактически на стоимость транзакции, да, то, что сейчас происходит с биткоином, где, если вы в курсе, стоимость транзакции подскочила чуть ли не до 100 долларов, после того, как они просто от него отключились. Вот, но отключившись от него, они же могут сохранять там свои резервы в этой криптовалюте, или они могут заранее их продать, обвалив ее стоимость, потом снова купить. Вот, вообще эмитент, а майнеры в каком смысле это эмитент криптовалюты, он, безусловно, всегда оказывает влияние на стоимость денег, как любой центральный банк оказывает влияние на стоимость национальной валюты. Поэтому, да, группы интересов в биткоинах есть, они очень сильны, и те, кто давно купил эту валюту, и китайские майнеры, кстати говоря, биткоин кэш, это считается китайским проектом. Вот, основные майнинговые мощности находятся там. Вот, крупные пулы. Они все могут так или иначе влиять на информационный фон, на цену и на ценообразование, безусловно.
Но тогда мы фактически говорим уже об эмиссии биткоина, насколько я понимаю. Если раньше говорилось о том, что и как таковой ее нет, в отличие от центробанков различных государств, то сейчас уже такая система выстроена или выстраивается как раз?
На самом деле механизм форка – это механизм эмиссии. Вот, и в этом смысле это механизм, который позволяет обходить ограничения, которые изначально были наложены в сети. Хотя формально они остаются, то есть как бы появляется просто новая валюта. Да? Вот, но это та же самая абсолютно сеть, просто у которой родилась новая ветка. Об этом предупреждали многие, о том, что системные ограничения, заложенные в биткоин, рано или поздно приведут к кризису системы и к тому, что так или иначе он будет решаться. Имеется в виду к дефляционному кризису, к тому, что стоимость транзакции будет неконтролируемо дорожать. В принципе, вот первый подобный кризис мы сейчас наблюдаем. И соответствующую кибервойну, фактически, которая развернулась между двумя версиями этой валюты, старой BTC и новой BCH, да, Bitcoin Cash. Это вполне возможно будет повторяться в будущем. Это прообраз, как бы, кризисов, который будет происходить дальше. Как-то они будут технологически в будущем решаться. Вот, я с интересом наблюдаю за этим явлением, и, в принципе, даже интересно, чем это все закончится с чисто технологической точки зрения. Но рынок будет развиваться, вот, у меня сомнений нет. Хотя сейчас цены попадают достаточно сильно.
Насколько вот сейчас криптовалюта или биткоин в частности лакомый кусок для спекулянтов, или это больше похоже на казино?
Ну, смотря для каких. Если говорить о краткосрочных инвесторах, во-первых, большую часть они всегда проигрывают по сравнению со стратегическими, у которых есть некие планы инвестиционные. Вот, и в этом смысле биткоин на самом деле ничуть не лучше, не хуже того же Форекса, где можно торговать с большим плечом, вот, и настроить это кредитное плечо для того, чтобы получать высокий, потенциально высокую доходность с пропорционально растущими высокими рисками. Вот, здесь никакого качественного отличия нет. Что касается долгосрочных инвестиций в саму идею криптовалюты, в развитие этого рынка и в технологию блокчейн, вот, то это перспективно, безусловно, и это все будет развиваться. Другое дело, что конкретные имена могут страдать. И я уже высказывал идею, что та версия биткоина, которая существует сейчас, она может, в принципе, в будущем отмереть, если технология будет совершенствоваться. Если будет предложен некий алгоритм, который лучше решает те задачи, которые решает биткоин, который станет более популярным, старая сеть просто отомрет. Рынок в целом будет жить, но какие-то имена уйдут, какие-то новые имена придут. На самом деле, абсолютно то же самое происходит на рынке акций.
Спасибо.
Если вы посмотрите, да, то, что там происходит, это естественный процесс.
Спасибо. Это был Дмитрий Голубовский, эксперт по финансовым рынкам, финансовой группы «Калита Финанс». Новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и сейчас с пометкой «Срочно» агентство РИА Новости сообщает. Глава Минэнерго Российской Федерации Новак планирует встретиться с нефтяными компаниями перед заседанием ОПЕК+, говорит агентство, ссылаясь на источники. Но мы сейчас о другой теме. Чем ближе зимняя Олимпиада в Южной Корее, тем громче голоса тех, кто настаивает на отстранении сборной Российской Федерации от участия в этих Олимпийских играх. Практически каждую неделю мы наблюдаем целую серию заявлений аналогичных о том, что наши спортсмены не должны выступать. Напомню, на прошлой неделе громко говорили об отстранении наших лыжников и лишении их олимпийских наград 2014 года в Сочи. На этой неделе должна решиться судьба РУСАДА. Могут не восстановить российское антидопинговое агентство. По крайней мере, немецкий журналист телеканала АРД Хайо Зеппельт об этом рассказал накануне, и его слова уже комментирует Виталий Мутко, вице-премьер Российской Федерации. Я процитирую сейчас Виталия Леонтьевича. Немецкий журналист телеканала АРД Хайо Зеппельт не является пресс-секретарем Всемирного антидопингового агентства. Его сведения о якобы вынесенном решении по восстановлению российского антидопингового агентства ничем не подкреплены, заявил Виталий Мутко, комментируя как раз информацию журналиста Хайо Зеппельта. Ну и в эти же дни, вот в последние, появилась информация о том, что некий вброс готовит Григорий Родченков. Якобы у него есть сведения, подтверждающие системность работы с допингом в Российской Федерации, что это превратилось в государственную политику. Но сейчас с нами на связь выходит спортивный агент, член правления общественной организации «Спорт и право» Андрей Митьков. Андрей Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
А вам известно что-то о каких-то новых документах Родченкова, которые могут появиться и которые уже как будто бы переданы во все специальные службы?
Ну, нет, ничего эксклюзивного, никаких новостей нет. Сам интересом, ну, конечно, по страхам, с боязнью, не буду скрывать, жду, что это за документы, когда они будут опубликованы или хотя бы когда на них пойдут какие-то ссылки.
Я просто обратил внимание, что некоторые журналисты, комментаторы заявляют о том, что вероятнее всего, или по их информации, это будут дневники Родченкова самого, рукописные тексты, которые были составлены как раз в период проведения Олимпийских игр в Сочи. И вот подобного рода документы, они в принципе принимаются к рассмотрению спортивными функционерами?
Ну, сейчас мы живем в такую эпоху спортивно-юридических новелл, как бы, да, если говорить профессиональным языком, потому что каждое новое решение, каждый новый шаг — это что-то такое, что-то новое, как бы, да, чего никогда не было. Поэтому, там, безусловно, как бы, вы понимаете, какая ситуация, что знаю или понимаю, как бы, я, да, Григорий Михайлович, с которым его бытность в России мы периодически общались, как я потом анализировал, как бы, да, там, пришел к выводу, что он, безусловно, как бы, был там, привозил, распространял, внедрял, анализировал, прикрывал, ну, скажем так, ряд видов спорта. Mm-hmm. В моем понимании, это легкая атлетика, это тяжелая атлетика, прежде всего, как бы, да, поэтому они у нас так и повалились, посыпались. То есть те виды спорта, в которые он был погружен там очень глубоко. Достаточно сказать, что один из бывших главных тренеров сборной России по легкой атлетике, ну, был его личным тренером, да, то есть это идет так, из таких очень-очень древних, глубоких времен. И наверное, как бы, да, наверное, особенно после того периода, когда его сначала обвинили там, в распространении там, допинга там, через сестру, да, там, через каких-то других родственников, потом он то ли там, реально пытался покончить жизнь самоубийством, то ли устроил тренировку после того, как он лежал в психиатрической лечебнице, и после того, как его восстановили в должности директора лаборатории, как бы опять после всего вот этого, как бы, наверное, я думаю, здесь тоже все было, ну, не совсем чисто, не совсем там правдиво, как бы, да, наверное, как бы он уже там кого-то мог шантажировать какой-то информацией. Есть такое ощущение, что после этого он стал подробно, насколько это было возможно, как бы, да, там, записывать там, всякие истории, кому он что сказал, кому он что посоветовал, кому он что продал, дал, прикрыл, как бы, там, и так далее. Как бы, да?
То есть может, такие записи, да, могли вестись?
Ну, я думаю, на 99%, что они велись хотя бы вот с этого периода, как бы, ну, там, 10-е годы, как бы, да, скажем, велись. Что там на самом деле правда? Что там выдумка, это, конечно, здесь разбираться должны не там, 80-летние олимпийские старцы и даже не 60-летние там, юристы или другие там, авторитетные люди, которые сидят, там, скажем, в дисциплинарных комиссиях международных федераций или в арбитражном спортивном суде. Здесь действительно требуется глобальное расследование именно ну, силовых ведомств, да? То, что там делает, допустим, мы все знали, все читали там Следственный комитет России, как бы, может быть, к этому расследованию следовало там привлечь ЦРУ, там, Интерпол, как бы там, какие-то другие, как бы, да, там, спецслужбы заинтересованных, скажем так, стран, как бы, да, потому что в моем понимании это действительно большая провокация, может быть, что-то где-то как-то и было, может быть, Родченков сам это насадил, как бы, да, все-таки он занимал там большую должность, как бы, да, сейчас, конечно, смешно смотреть на фотографии, которыми иллюстрируют публикации российские СМИ, интернет-СМИ, когда он стоит в окружении нынешнего вице-премьера Мутко, тогдашнего министра спорта или там вице-премьера Козак, да, на открытии новой лаборатории, нового здания лаборатории. Вот. Мне кажется, с его стороны это была такая многоходовка. И, наверное, как бы он все-таки человек не то, что не глупый, как бы, да, а очень умный. То есть, как понятно, что все умные люди с очень большими там тараканами, как бы, да, он просчитывал как бы на много-много-много ходов, как бы, да, все вот эти вот штуки. Как бы,
да? Я просто, да, пытаюсь понять, но вот смотрите, с момента, когда господин Родченков оказался за пределами Российской Федерации, уже прошло несколько лет, казалось бы, скандал уже отгремел, обвинения все возможные уже прозвучали, и сейчас новая порция. Почему так долго ждал тогда?
Ну, он ждал, как будет развиваться ситуация, как бы, да. Но, наверное, его не устроило. Ну и потом у него прошло много времени, у него было время написать какие-то дневники с задним числом, как бы, да, там писать какие-то там, фамилии под какими-то там номерами, как бы, ну, как в качестве шутки могу такое сказать. Наверное, его, грубо говоря, не устроило, как бы, да, вот. Как это не смешно звучит, там Родченкова что-то не устроило. Но нынешняя ситуация в мировом спорте такова. Как бы, опять же, не забывайте, что вот при всем том, что Россия сейчас находится в таком патовом положении, когда под ударом Родченкова находится ведь и Международный олимпийский комитет, и Всемирное антидопинговое агентство, и международные федерации, и вообще вся система антидопингового контроля в мире. Потому что, как бы то ни было, к сожалению, наши власти, спортивные власти, не сумели правильно этим воспользоваться. И кроме эмоциональных заявлений как бы для российским СМИ, никак эту тему раскрутили. Но, как бы то ни было, Родченков действительно подчинялся Всемирному антидопинговому агентству. Он каждый год проходил аккредитацию. То есть те манипуляции, которые он делал по собственной инициативе или по чему-то приказу, если они были, да, то они происходили внутри ВАДовской системы. Вот буквально сегодня я увидел новость, какую-то цитату, как там за деньги как бы одна велосипедная команда вытаскивала своего велосипедиста из лаборатории в Лозанне, да, у которого тоже была положительная допинг-проба. И он заплатил 50 тысяч швейцарских франков, там даже в скобочках написано 43 тысячи евро. И об этой пробе положительно никто не узнал. То есть вот это менеджер команды, который решал, скажем так, этот вопрос, вот он об этом сообщил. Да?
Да, Андрей Анатольевич, позвольте еще одно уточнение. Да. Вот судя по тому, как разворачиваются события, спортивное право как-то радикально отличается от гражданского права. Если в гражданском праве существует презумпция невиновности, то в спортивном праве как будто бы существует презумпция виновности. То есть ты сам должен...
Не как будто бы она существует, но на самом деле как бы это было всегда. Да, с введением Всемирного антидопингового кодекса, с образованием Всемирного антидопингового агентства, а без малого прошло 20 лет. В 1999 году было образовано ВАДА, и даже там Олимпийские игры 2000 года, как бы, да, они еще не имели там никакого влияния. Так было всегда. И все спортсмены, которые как бы имели глупость или какие-то там другое свойство попасть как бы, да, на нарушение антидопинговых правил, там случайность, течение обстоятельств, подстава как бы, там, и прочее, они вот через это проходили. Так было всегда. Другое дело, то, о чем говорите вы, там, и все, в принципе, обыватели возмущаются. Здесь речь не о спортивном праве, а о том, что, там, например, континентальное там, или швейцарское право, как бы, да, оно отличается от того там, российского права, которое мы знаем, как бы, да, которое знает там, и понимает обыватель. А если говорить о третейских судах, то там вообще другая как бы, система доказывания. То есть там, в принципе, принимают решение как бы, да, на основании того, что «а вот этому я верю чуть-чуть больше». Знаете?
Да, я понимаю, но тогда не очень понятно, как вообще может выстраиваться линия защиты, судя по тому, как до этого действовали наши спортивные функционеры.
То есть не бездействовали, вы хотите сказать?
Ну, я предполагаю, что какие-то хождения по кабинетам, попытка отстаивания чего-то там, она была. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь, я искренне в это верю. Но она оказалась, как минимум, неэффективной. Так как здесь вообще бороться с этим? И возможно ли отстоять, как это, честное имя, как собирается сегодня Александр Легков, Валикжанин и прочие?
Ну, вы знаете, у меня прохождение хождение по кабинетам, оно было. Более того, скажу, там, мы, там, наша команда, там даже ездили после там, выходов доклада Макларена, летали в Канаду на переговоры там, с канадскими юристами, как бы, да, советовали, что и как можно делать. И мы доносили эти доработки, скажем так, до людей, в комитете которых было там принимать решения. Да, эти решения не были приняты. Поэтому на данном этапе, опять же, действовать надо было даже не после выхода там, первого доклада Макларена, а после выхода первого фильма Зеппельта. А это был декабрь 2014 года. Скоро 3 года, как мы, по большому счету, ничего не делаем. Да? Поэтому прогноз у меня, честно говоря, пессимистичный. Вот сейчас, сегодня, начинать бороться там, за там Легкова, за Валикжанина или за кого-то. С одной стороны, конечно, надо, ни в коем случае нельзя, даже если бросать, как бы, да, все. Но, может быть, даже будут какие-то локальные успехи. Условно говоря, не пожизненное там отстранение от Олимпийских игр, как бы, а там двухлетняя дисквалификация. Это тот максимальный срок, который был там, по кодексу 2000, действовавшим в 2014 году, как бы, да, это сейчас 4 года стандартная дисквалификация, да, было 2, как бы, да, то есть можно добиться, как бы, не пожизненной дисквалификации, там, а двухлетней, как бы, да, там, скажем, я это допускаю, но глобально изменить ничего нельзя. Уже. Я бы очень хотел, сразу говорю, очень хотел бы ошибиться и надеюсь, что как бы на самом деле предпринимались и предпринимаются, и мы просто об этом там не знаем. И непосредственно перед тем, как объявлять о своем выдвижении на пост на выборы президента, да, там Владимир Владимирович скажет, что на самом деле была проделана вот такая глобальная работа, и вот решение, но
слабо в это верится.
Большие сомнения в этом, да, вот у меня, потому что, ну, все-таки мы так или иначе вовлечены, там, работаем рядом с спортсменами.
Вы логику спортивных функционеров понимаете, а я не очень. Но вот на
я
одно...
не понимаю.
Да, ну, попробуйте, вы, по крайней мере, с ними общаетесь, я-то очень редко. Вот на одной чаше весов, предположим, рукописные дневники Григория Родченкова. На другой чаше весов выступление сборной Российской Федерации на Олимпийских играх в Южной Корее. С точки зрения вот, спортивных функционеров, что вероятнее всего перевесит и сколько здесь может быть политики?
Политика 100%. Это все, что как бы, глупо было бы там, сейчас говорить о том, что никакой политики нет. Нет, это политика, большой спорт, это большая политика. Это нужно помахать привет Александру Михайловичу Жукову, который как бы называет Олимпийские игры фестивалем. Это большая политика. Но смотрите, как бы, да, и безусловно Россию бьют. И, безусловно, как бы это политическое давление, и МОК им подвергается со стороны американцев. Это все правильно. Но смотрите, там есть Сирия, да?
Да.
И мы там свои позиции отстаиваем, как бы, да? Есть Крым, и мы свои позиции отстаиваем. Хотя бьют там, наверное, сильнее и мощнее, чуть-чуть, ну, не моя специфика, я как обыватель слежу за этими процессами, но есть такое ощущение, что, наверное, там процессы побольнее, помощнее, как бы, да, происходят. Но там мы не проигрываем. А здесь проигрываем.
Но здесь непонятно, может, кого бомбить. Я не знаю, правда.
Да, ну, всех. Ну вот, опять же, ну, это, как раз это понятно. Нужно было идти в суды, как бы, и причем сразу рассматривать вариант гражданских судов. Там, они проходить все эти квази, там, квази-судебные там органы международных федераций, там, или там КАС, как бы, да, там. Нужно было, как бы, изначально рассматривать худшие варианты, изначально прорабатывать несколько путей движения. Конечно, и хождение по кабинетам тоже, и попытки договориться, и решить, и разрулить, как бы там, и прочее, как бы, да. Но вот, наверное, кто-то, мне так кажется, переоценил свои силы, свои возможности в решении этой проблемы. Кто-то недооценил угрозы. Хотя я говорю, как бы всегда надо было, ну, мы проходили это с Ефимовой в 2016 или Ефимовой, чемпионкой мира по плаванию в 2016 году, когда то же самое, как бы нам фактически там запрещали, угрожали наши чиновники спортивные там идти в суд. Требовали, чтобы мы не подавали там, против Международного олимпийского комитета иск. Это уже непосредственно перед Рио. Да? И причем аргументировали это тем, что вот если вы подадите иск, то от участия Олимпийских игр отстранят всю сборную России. Я прекрасно знаю, как бы мы это напишем в скорой книге, что вопрос решался на уровне президента. Когда как бы он там, задал вопрос, как бы, да, там, а выиграть смогут, но, слава богу, нашелся человек, который сказал, смогут.
И Юлия Ефимова приняла участие, да, в Олимпийских играх.
И выиграла две медали, как бы, да, то есть это действительно большая политика, но те люди, которые принимают решения у нас в стране, которые ответственны в той или иной мере за там, спорт, за его развитие, как бы, да, они, к сожалению, сами не из спорта, что ли, да, ну, не в прямом смысле слова, как бы, да, а вот в фигуральном таком, моральном,
понимаю,
в эмоциональном, как бы, да, как бы, вот это тот вариант, как бы, чего не вышло.
Спасибо. Понимаю, спасибо. Это был Андрей Митьков, спортивный агент, член правления общественной организации «Спорт и право». В прошлом, кстати, руководитель пресс-службы Центра спортивной подготовки сборных команд России. Да, по его мнению, вот этот дневник Григория Родченкова, о котором говорят последние дни, может появиться. И да, этот дневник может быть аргументом в споре за то, чтобы отстранить сборную России от участия в Олимпийских играх, которые пройдут в Южной Корее. Ну и сейчас попытаемся, кстати, связаться с первым вице-президентом Федерации кёрлинга России для того, чтобы понять их позицию. И наверняка у них есть свои какие-то кабинетные интриги или, назовем это, борьбой за участие наших спортсменов на Олимпиаде 2018 года в Южной Корее. И да, вот сейчас Андрей Исозин, первый вице-президент Федерации кёрлинга России, выходит с нами на связь. Андрей Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день, господа.
Андрей Вячеславович, вы-то к чему готовитесь?
Мы готовимся к Новому году, а вы?
Ну, там после Нового года еще рассказывают, как будто бы Олимпийские игры пройдут. И, возможно, пройдут, кстати, без участия сборной России. Об этом говорят все громче.
Да, громче. Слышу увеличение громкости без вопросов, конечно, как и все люди слышат. На мой взгляд, этого не будет. А вот к вопросу о том, что бывший руководитель антидопинговой нашего комитета заявляет, что если мы что-то не будем делать, то я покажу еще вам кое-что. На мой взгляд, это инструмент давления и шантажа. Я думаю, что вот с такой позиции, я не могу сказать, что со всей России, но, по крайней мере, с руководителями спорта, наверное, вести диалог нельзя. И это первое. А второе, если у него что-нибудь было бы, что-нибудь такое, что нас могли бы от Олимпиады не пустить на Олимпиаду, я думаю, что он давно бы это показал, и скорее всего, бы он это бы сделал. А вот сейчас, если вот осталось 3 дня там до заседания ВАДА, если вы мне что-то не сделаете, я покажу. Мне кажется, это больше наш шантаж.
Но Да, просто шантаж-то должен основываться на чем-то, и я не понял, кого он шантажирует, то ли ВАДА, то ли российских функционеров. Ваше мнение?
Мне кажется, что шантаж идет, конечно, не ВАДА, а Олимпийский комитет он шантажирует, потому что настроение Олимпийского комитета более взвешенное, чем состояние ВАДА. Они готовы там никого не пускать, всех запретить и вести какие-то определенные действия. Мне кажется, это механизм давления на Международный олимпийский комитет, чтобы они приняли какие-то решения. Я не думаю, что у Родченкова есть что-то такое, что послужит не допустить наших спортсменов на Олимпиаду. Какие-то, если факты есть, он их уже дал. И нас реально серьезно потрепали и отобрали медали. Не совсем согласен, но, видимо, дыма без огня не бывает. Не могу так сказать, что я такой прям патриот, что сейчас скажу, ребята, все это вранье. Наверное, какие-то действия были, но они у спортсменов всего мира есть. Вот в чем у меня главный вопрос. Я не уверен, что наши великие спортсмены мира, Бьерн Даллен и все остальные, и же с ними без фамилий, как теннисисты, так и лыжники, что все очень чистые и никто ничего не пьет. Их нашли, что они пьют, и все равно сказали, это можно. Здесь очень, очень тонкий момент. Мы не будем на эту тему. По Родченкову я считаю, что это шантаж, что мы должны на что-то согласиться. Соглашаться, что у нас государственная система подпитки допингом, не будем, потому что ее нет. Отвечаю за Федерацию кёрлинга. Конкретно лично я отвечаю. У нас нет допинга.
Андрей Вячеславович,
почему не должны ехать?
Позвольте уточнить, опять же. Смотрите, Виталий Мутко рассказывает, что уже задергали, ну, прежде всего, представителей наших циклических видов спорта, которые вот на зимней Олимпиаде должны выступать, конькобежцы, лыжники, шорт-трекисты. А что касается кёрлингистов-то российских, тоже как дополнительные пробы на допинг и прочее?
Не дополнительные. Я вам объясню. Обязательные 3 пробы до Олимпиады. Время определяют спортсмены, место определяют спортсмены. То есть они говорят, к примеру, что в среду в 6 утра я буду дома, или я буду в гостинице, или я буду на сборе, или где-то. Вот в эти три этих места приезжает допинговый офицер и берет пробу мочи.
Да, каких-то особенных условий для российских спортсменов при этом не создавали?
Я не скажу за всех. Для кёрлинга не создавалось никаких исключительных условий, что были условия для всей олимпийской семьи России, что мы должны пройти все три независимые пробы до Олимпиады. Даже, скажу даже больше, до декабря, когда будет заседание МОК по определению, едет ли наша сборная на Олимпиаду или нет. Мы эти процедуры проходим, и спортсмены сдают. У меня вопрос тогда к МОК. А если мы сдали эти пробы, и вы приняли, почему мы тогда не едем? Тогда где логика? Мы всю страну наказали? Ну, наверное, это здесь уже есть какие-то юриспруденция вступает. Если один человек нарушает правила дорожного движения, не у всех же права не отбирают.
Так вот все. Тогда последнее.
Да.
Вот, чтобы это четко прозвучало. Российские кёрлингисты... Да, готовятся к участию в Олимпийских играх, да, тренируются, да, там они сейчас форму себе, наверное, какую-то уже пошили или только шьют, и нет никаких разговоров о том, что мы можем не поехать, пока вы не ведете, я правильно понимаю?
Я полностью отвечаю на ваш вопрос. Мы готовимся в полном объеме, мужчины будут играть отбор на Олимпиаду в декабре в Чехии, женская команда готовится по своему плану. Дабл микс вчера отыграл турнир международный, также готовится к Олимпиаде. У нас нет никаких справок, сведений, бумаг и всего, что вы можете назвать, к тому, что мы на Олимпиаду не едем.
Спасибо. Это был Андрей Созин, первый вице-президент Федерации кёрлинга России. 15 часов, новости.